Тайна несгораемого шкафа. Маленький уголовный роман. Часть первая. Трое и Хохолков. Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем, второй в пенсне и с портфелем, третий с повышенной температурой и тоже с портфелем. Ревизионная комиссия отрекомендовались трое и добавили: «Позвольте нам члена месткома товарища Хохолкова». Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал: «Я Хохолков, а что?» «Желательно посмотреть профсоюзные суммы», — ответила комиссия, радостно улыбнувшись. «Ах, суммы!» — сказал Хохолков и подавился слюной. «Сейчас, сейчас». Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл. «Это не тот ключ», — сказал Хохолков. «До чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работы, дорогие товарищи? Ведь это ключ от моей комнаты». Хохолков сунул второй ключ. Но и от того пользы было не больше, чем от первого. «Я прямо кретин и неврастенник», — заметил Хохолков. «Сую, черт знает что сую. Ведь это ключ от сундука от моего». Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ. «Мигрень у меня. Это отворот ключ», — бормотал Хохолков. После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул. «От часов ключик». «В штанах посмотри», — посоветовала ревизионная комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь. «Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня, чай когда наливал. Наклонился он и выпал. Сейчас». Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя: «Посидите, товарищи, я сию минуту». Часть вторая. Записка от трупа. Товарищи посидели возле шкафа 23 часа. «Вот черт, засунул же куда-то», — говорила недоуменно ревизионная комиссия. «Ну уж, долго ждали, подождем еще. Сейчас придет». Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания: «Дорогие товарищи, в припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня. Мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует. А тело, то есть то, что некогда было членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки. Как сказал поэт: безобразен труп ужасный, посинел и весь распух, горемыкали несчастный и спустил свой грешный дух. Ваш уважающий труп Хохолкова». Часть третья. Умный слесарь. «Попробуй», — сказали слесарю. Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил: «Разве мыслимо? У нас и инструмента такого нету. Местную пожарную команду надо приглашать. Да и та не откроет. Да и занята она. Ловит баграми Хохолкова». «Как же нам теперь еще быть?» — спросила ревизионная комиссия. «Специалиста надо вызывать», — посоветовал слесарь. «Скудово же тут специалист?» — изумилась комиссия. «Из тюремного замку», — ответил слесарь, ибо он был умен. Часть четвертая. Месье Майорчик. «Рамольд Майорчик», — представился молодой, бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в серой шинели и с пистолетом. «Чем могу быть полезен?» «Очень приятно», — неуверенно отозвалась комиссия. «Видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии вместе с ключом».
«Которая касса?» — спросил майорчик.
«Как которая? Вот она».
«Ах, вы это называете кассой, извиняюсь», — отозвался майорчик с презрительной усмешкой. «Это старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов». «Касс, дорогие товарищи!» — заговорил месье майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу. «Действительно хорошая была в металлотресте в Одессе. Американской фирмы Робинзон и Ко. С 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанной на пожар с температурой до 1200 градусов. Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрибунским по кличке Золотая Фомка вскрыли в 7 минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили металлотресту на память. И он по этим векселям не получил ни шиша. А мы взяли 2500 червей.
«А где же теперь золотая Фомка?» — спросила комиссия, побледнев.
«В Москве», — ответил мсье майорчик и вздохнул. «Ему еще 2 месяца осталось».
«Ничего, здоров, потолстел даже, говорят.
Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там в морагентство интересную систему прислали. Германская, с двойной бронировкой стен».
Комиссия открыла рты, а майорчик продолжал.
«Трудные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке и электрической сигнализацией. Изящная штучка».
В Ленинграде Бастанжогло, он же графчик Карапет, резал ее 27 минут.
«Рекорд!»
«Ну и что?» — спросила потрясенная комиссия.
«Векселя», — грустно ответил майорчик. «Пищетрест. Они потом гнилые консервы поставили». «Ну, что ж с них получишь по векселям? Ровно ничего». «Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса. И как возьмете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно».
«А это что же?»
И майорчик презрительно похлопал по кассе. «Калоша. В ней и деньги-то неприлично держать. Да их там, наверное, и нет».
«Как это нету?»
— сказала потрясенная комиссия. «И быть этого не может. 8400 рублей должно быть в кассе».
«Сомневаюсь», —
заметил майорчик.
«Не такой у нее вид, чтобы в ней было 8400».
«Как это по виду вы можете говорить?» Майорчик обиделся.
«Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Эта касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера».
Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме. Майорчик вооружился ею, закатал рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку. Затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно.
8400.
Иронически усмехался майорчик, уводимый человеком с пистолетом.
«Держи шире карман. В ей 8 рублей нельзя держать, а вы 8400».
Часть 5. Загадочный документ.
Действительно, никаких 8400 там не было. Потрясённая комиссия вертела в руках документ, представлявший собой угол, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова. «Мар», «Золот», «1400Р».
«Позвать эксперта», — распорядилась комиссия.
Эксперт явился и расшифровал документ таким образом. «Марта, такого-то числа, золотой валютой, 1400 рублей». «Где же остальные 7000?» — стонала комиссия.
Часть 6. Тайна документа разгадана.
У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было на ней написано следующее. «Уся, милая бесценная, а я целую вас, аз и непременно приду сегодня вечером. Ваш Хохолков». Сложили обе половины, и тогда комиссия взвыла.
«Где же все 8400? Поганец труп. Куда же он задевал профсоюзные деньги? И куда он сам девался? И почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?»
Часть 7. Страшное явление.
И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком.
«С нами крестная сила!» — воскликнула комиссия и стала пятиться.
И было отчего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли воды, похожие на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневший и не распух.
«Позвольте, да ведь это Хохолков!» «Ей-богу, это не я! Я просто похож!» — ответил незнакомец. «Тот Хохолков потонул. Вы про него и забудьте. Моя же фамилия Иванов, я недавно приехал. Оставьте меня в покое».
«Нет, позволь, позволь», — сказала комиссия, держа Хохолкова за фалду. «Ты все-таки объясни. И у тебя родинка на правой щеке, у тебя глаза бегают, и у Хохолкова бегают, и пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая».
«Ну так ведь кепка же не приклеенная к голове. Объясни, где 8400?»
«Не погубить, товарищи», —
вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени. «Я вовсе не тонул, просто бежал, мучимый угрызениями совести. И вот ключ от кассы, а 8400 не ищите, дорогие товарищи. Их уже нет, пожрала их гадина Маруська, местная артистка, которая через день делает себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи. Но, принимая во внимание мое происхождение... Ах ты, поросенок, поросенок!» Сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели.
Часть восьмая. Благополучный конец.
И привели в суд. И судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с майорчиком. И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою, на чем и назидательному уголовному роману конец. Точка.